Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 21 мая. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Отключение тепла отменяется. Мусор на крыше. Чайка ждет детей. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. В Железногорске продлили отопительный сезон. Во вторник глава администрации ЗАТО Сергей Пешков отменил постановление об отключении тепла. Напомним, батареи в Железногорске должны были отключить 22 мая. Решение о переносе вызвано неблагоприятным прогнозом погоды, рассказал Сергей Пешков. В ближайшее время синоптики обещают холодную погоду. Средняя температура воздуха составит порядка 6-8 градусов, а ночью опустится до нуля. Когда отключат батареи, пока неизвестно.
Отключение отопления уже будем производить в зависимости от температуры наружного воздуха. Пока дату я эту не назову. Но пока холодно, будем подавать отопление в наши дома. Я считаю, что здоровье жителей нам дороже. Особенно, конечно, детские сады, дети. Здесь, я думаю, решение будет правильным. Безусловно, проконсультировался я и с ресурсоснабжающими организациями. Они готовы продолжать отапливать город. Технических проблем нет. Поэтому такое решение принято совместно. В финансовом плане, да, это дополнительная нагрузка на бюджет. Нам придется дополнительное финансирование выделять нашим муниципальным учреждениям. На жителей в финансовом плане здесь дополнительной нагрузки нет. Они как платили, так и будут платить. Ну, а юридические лица, в принципе, они сами могут принять решение, если у них отдельное здание, и сами могут отключиться. То есть многие отключают сами, но, тем не менее, я знаю, те, кто отключил, у них холодно.
Глава Железногорска Вадим Медведев примет участие в работе 15-го Томского инновационного форума «Инновуз», который пройдет 22-23 мая. Вадим Медведев планирует сделать развернутый доклад в панели дискуссии «Инновационные кластеры. Диалог корпораций малого и среднего бизнеса». Глава ЗАТО поделится опытом создания Железногорского кластера ядерно-космических технологий. Также Вадим Медведев примет участие в панели дискуссии «Роль институтов развития в новом экономическом цикле». По другим темам. В Красноярском крае выбрали лучшего преподавателя дополнительного образования. В эколого-биологической номинации победила железногорский преподаватель детского эколого-биологического центра Ирина Александрова. За победу в конкурсе Ирина Михайловна получит 60 тысяч рублей. Отметим, что на конкурс подали заявки 96 педагогов из 39 территорий Красноярского края. Участниками стали специалисты дополнительного образования, тренеры-преподаватели и преподаватели музыкальных школ. Цели и задачи мероприятия состояли в том, чтобы выявить талантливых педагогов в сфере дополнительного образования, распространить их опыт среди коллег, повысить профессиональное мастерство и поднять престиж труда специальности. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Дороги и их отсутствие. Почему улица Железногорска превращается в полосу препятствий для автомобилистов? Когда в городе будут делать качественный ремонт асфальтового покрытия? Нужен ли Железногорску Т-образный перекресток? Это тема открытой студии, которая состоится 23 мая в прямом эфире. Гость программы – руководитель управления капитального строительства Сергей Свиридов. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». ЕДДС сообщает, 22 мая будет отключена электроэнергия в поселке Тартат с 9 до 12 часов по улице Западная, в жилых домах с 10 по 38, с 14 до 16 часов по улице Береговая, в жилых домах с 43 по 61, нечетная сторона, и в поселке Первомайский с 9 до 10 часов по следующим адресам: улица Мичурина в жилых домах с 8 по 25, улица Таежная с 5 по 20 и улица Узкоколейная в жилых домах 1А, Б, 4А, 8А, Б, В. 23 мая также не будет электроэнергии с 13:30 до 15:30 в поселке Новый Путь по улице Майская в жилых домах 23 и 27. Информация у МВД. Четверо сотрудников Железногорской полиции вернулись из длительной командировки в Чечню. В ноябре прошлого года представители дежурной части уголовного розыска и патрульно-постовой службы были направлены в составе сводной группы сотрудников Главного управления ИОВД края в Итум-Калинский район Северокавказской республики. Железногорские полицейские с честью выполнили возложенные на них задачи. Об этом рассказал руководитель сводного отряда сотрудников УВД Красноярского края. Федор Анышев лично поблагодарил каждого из подчиненных за безукоризненную службу в условиях, сопряженных с риском для жизни. Железногорские полицейские во время командировки проявили себя как грамотные, исполнительные и дисциплинированные сотрудники. Они неоднократно поощрялись руководством группировки органов и подразделений МВД на территории Северо-Кавказского региона. Неделю назад в Чеченскую республику отправились еще четверо наших сотрудников, отметил начальник отделения по работе с личным составом Сергей Ксензов. Уверен, что они, как и их коллеги, проявят себя только с лучшей стороны. Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который повредил 11 автомобилей. Свидетелем произошедшего стал инспектор ДПС Рустам Чепанов. Выглянув в окно, он заметил, как двое нетрезвых мужчин удаляются. При этом один из них ударил по зеркалу припаркованного автомобиля. Полицейский выбежал на улицу и начал преследовать незнакомцев. К сотруднику полиции присоединился один из жильцов соседнего дома, у которого также пострадала машина. В районе театра кукол «Золотой ключик» подозреваемые разбежались в разные стороны, однако были задержаны инспектором ДПС и потерпевшим. Всего было повреждено 11 автомобилей. В основном это иномарки. Нетрезвый 33-летний грузчик предприятия «Краспан» пояснил полицейским, что днем распивал спиртное со своим коллегой. Ближе к полуночи приятели решили сходить за добавкой. Во дворах улицы Свердлова мужчина без причины повредил автомобили, оторвал боковые зеркала, нанес удары по стеклам. Устанавливается сумма причиненного ущерба, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаем программу. День читателя проведет городская библиотека имени Горького 27 мая. Это мероприятие приурочено к Общероссийскому дню библиотек. Всех посетителей Горьковки ждет увлекательная прогулка по книжному парку, книжная даровщина, слайд-беседа «Что такое экология», награждение участников городского конкурса «Моя любимая немецкая сказка», а также творческая встреча с журналистом Маргаритой Соседовой и многое другое. Библиотекари обещают, день читателя запомнится гостям надолго. Начало мероприятия в 13 часов. Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы продолжим программу после рекламы.
Сережа, сегодня продленки нет, поэтому после школы домой.
А можно мы с мальчишками немного погуляем?
Только около дороги с мячом не носитесь.
Конечно, там же машины.
Правила знает даже ребенок. Нужно просто научиться их соблюдать. Госавтоинспекция Красноярского края.
Продолжаем программу. Стихийные свалки, груды мусора около подъездов – этим уже не удивишь никого. Мусорный вопрос давно стал частью нашей жизни. Жители дома по Ленинградскому проспекту 57 видят мусор каждый день из окна. Он в огромных количествах скапливается на крыше пристройки к дому. В ситуации разбиралась наш корреспондент Наталья Серпунина.
Невозможно открыть форточки, неприглядный вид из окна, ужасный запах. Это жалобы жителей дома по Ленинградскому проспекту 57. Дело в том, что жители верхних этажей дома выкидывают мусор прямо из окон. Из-за этого их соседи вынуждены любоваться мусорными кучами, образовавшимися под их окнами на крыше пристройки к дому, где располагается муниципальное предприятие ГТС. Не выдержала женщина, которая живет в этом доме. Она написала жалобу в администрацию, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации. «Каждую весну, как только растает снег, — говорит пенсионерка, — во всей красе появляются груды мусора. И не только окурки и бутылки, но и целые мешки, набитые отходами. Эта проблема возникла не сегодня и не вчера. Вот уже много лет жители верхних этажей ведут себя таким образом. При этом скопившийся на крыше мусор приходится убирать самим сотрудникам ГТС, — говорит главный инженер предприятия Сергей Леонов.
Это жильцы выше расположенных этажей бросают мусор. Вот он образуется. И столько бросают, хотя есть мусоропровод. Первый раз мы вывезли полную машину мусора. Но это было 4 года назад. Жильцы обращаются к нам, кто рядом с крышей живет. Конечно, это вид ужасный. Там бутылки, там пакеты с мусором, там вещи бытовые, там какие-то магнитофоны неисправные, одежда ненужная.
Сегодня, к счастью, ни матрасов, ни старой бытовой техники на крыше не было. Только пустые пластиковые стеклянные бутылки из-под спиртного. Жители квартир, чьи окна выходят на эту злополучную крышу пристройки, говорят, что даже знают, кто мусорит. На соседей жаловались, но все безрезультатно.
То одеяло выбросить, то еще что-нибудь. А кто-то матрас выкинул прямо на крышу. Это ж сверху бросает. Однажды смотрю там в окно, бабах, бутылка большая.
Очки, мусор всякие, бумажки. И прямо пакетами выкидывают. Раньше кидали телевизоры. Все, что вообще не надо. После Нового года елки летят. Как на свалке живем. Это весной все поднимается, эти мухи, все это летит. Над нами они кидают.
А участковому жаловались?
Да, да, много раз писали на него, их штрафовали и принимали меры, но все равно бесполезно.
Конечно, весь мусор с крыши сотрудники ГТС убрали, но вот только проблема все равно не решена. Наверняка уже завтра на крыше пристройки появятся и окурки, и бутылки, а может быть даже что-то потяжелей. Получается замкнутый круг. К тому же, перевоспитать и призвать к совести тех, кто мусорит, невозможно. Поэтому есть два выхода из этой ситуации. Либо продолжать жаловаться на нарушителей чистоты участковому или в администрацию, либо просто смириться.
Безопасно ли купаться в озере и питаться в городских столовых? В чем причина неожиданно появившейся у вас болезни? На эти вопросы могут ответить специалисты БАК-лаборатории, которая находится на Кирова, 11. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Люди в белых халатах и бахилах, пробирки, колбочки, специфические препараты, холодильники и даже обыкновенные электрические плиты, на которых мы готовим дома обед. Это не кухня и не кабинет профессора из очередного фантастического фильма, а лаборатория бактериологических исследований. Обращаясь сюда, пациент может рассчитывать на проведение анализов, которые нужны для правильной диагностики заболевания. Чаще всего только при наличии таких анализов, проведенных в бактериологической лаборатории, можно определить схему и длительность лечения. Специалисты также могут определить, насколько загрязнена окружающая среда и можно ли, к примеру, купаться в нашем озере.
Идет биоматериал от больного. От момента забора до доставки в БАК-лабораторию должно быть не более 2 часов. Мы определяем микроб, а для больного важно, чтобы его вылечили. И важно для лечебника, чтобы он знал, а чем же лечить. То есть обязательно проводим антибиограмму для больного. Мы делаем исследование окружающей среды. Это идет почва, воздух, вода. В общем, все, что нас окружает, мы, конечно, делаем исследования.
Лаборатория бактериологических исследований существует в Железногорске с 1953 года. За более чем полувековую историю изменилось многое. Прежде всего, методы исследования. Закупается новое оборудование. С его помощью можно проводить анализы и опыты, о которых раньше и речи не могло быть, говорит заведующая бактериологической лабораторией Ольга Бычкова.
На данный момент, вот исследуем сыворотку крови, мы делаем в основном иммуноферментным анализом. У нас для этого есть оборудование. А ведь скоро, я думаю, мы будем все делать ПЦР. Это полимеразная цепная реакция, определение вируса ДНК и РНК. Раскручиваем ДНК, она двойная цепь, и мы ее раскручиваем вот в этом нашем приборе. Уже перешли на гепатиты, я думаю, все будем делать только в полимеразной цепной реакции.
Наступил сезон активности клещей. Кровососущие насекомые уже покусали десятки горожан. Среди пострадавших есть и дети, и подростки. БАК-лаборатория закупила оборудование, благодаря которому теперь в Железногорске можно определить, является ли клещ переносчиком инфекции или нет. Необходимость ехать в Красноярск и делать подобный анализ отпала. Исследование займет всего несколько часов. Если вы придете в 9 часов, то к 14 часам этого же дня результат уже будет известен. Но чтобы он был точным, необходимо правильно принести укусившего вас клеща, говорит Ольга Бычкова.
Если пациент снял клеща, его обязательно поместить в баночку, крышечкой обязательно, и на дно положить смоченную ваточку и его опустить туда. И если это вечерние или выходные дни, поставить в холодильник при температуре плюс 4, плюс 8 градусов, ничего не случится. Вот это самое главное.
В лаборатории сегодня 26 высококвалифицированных специалистов. Некоторые из них пришли сюда работать совсем недавно. К примеру, Светлана Зайчикова. Она врач-бактериолог. Работает в лаборатории всего 3-й год и вносит свой вклад в поддержание здоровья горожан.
Интересно. Все равно как бы свою значимость чувствуешь для города именно в анализах, в помощи, в первую очередь, клиницистам, то есть которые обращаются и звонят, и просят о помощи, просят где-то что-то помочь. То есть мы звено не отщепенцы, так скажем, где-то в основном звене.
В ГИБДД советуют горожанам покупать детские автокресла. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие, уверены в госавтоинспекции. Практически ежедневно во всем мире в ДТП гибнут и получают увечья дети. В большинстве случаев эти трагедии на совести взрослых. Причем зачастую это вина самых близких людей, родителей. Использовать детское автокресло или нет? Такого вопроса у нормальных родителей даже возникнуть не должно, уверены в ГИБДД. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование в транспортных средствах автокресла позволяет в случае аварии снизить смертность среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего возраста на 54%. Вот что рассказала исполняющая обязанности инспектора по пропаганде отдельной роты ДПС ОГИБДД Железногорска Ирина Каверзина.
Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными мерами безопасности не только для себя, но и для ребенка, становится виновниками подобных трагедий. С начала этого года на улицах и дорогах нашего города ДТП с участием детей и пассажиров не зарегистрировано. При этом на территории края зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пассажиров, в которых 4 ребенка погибло и 45 получили травмы различной степени тяжести. Причиной этих трагедий стала преступная небрежность взрослых. Из общего количества зарегистрированных ДТП с участием детей и пассажиров в 9 случаях взрослые перевозили детей без детских удерживающих устройств на руках у матери. В результате таких нарушений один ребенок погиб и 8 получили травмы. В одном случае 2-летний ребенок находился в детском удерживающем устройстве, но не был пристегнут ремнем, что явилось одной из причин получения ребенком травм, несовместимых с жизнью.
Правила дорожного движения обязывают водителей использовать специальное удерживающее устройство при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет, даже в поездках на самые незначительные расстояния. И это обязательное условие.
Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское удерживающее устройство, так называемое автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, индивидуально подобранное к росту и к весу ребенка. И, наконец, правильно установленное в машине. Многие ошибочно полагают, что смогут удержать ребенка на руках. Это не так. При столкновении, резком торможении или ударе со скоростью в 50 км в час вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 килограммов, то в момент удара он будет весить уже около 300 килограммов. И удержать его от резкого удара, о переднее кресло или о ветровое стекло практически невозможно. Именно поэтому перевозка ребенка на руках считается самой опасной. По этой же причине нельзя пристегиваться одним ремнем с ребенком. При столкновении вы просто раздавите его своим весом.
Одна из причин, по которой родители отказываются от покупки автокресла, это его якобы слишком высокая цена. Но можем ли мы экономить на том, чтобы сделать жизнь маленького человека безопасной?
Сегодня ценовой диапазон детских кресел достаточно широк, и при желании все-таки можно подобрать приемлемый вариант. Как бы то ни было, человечество еще не придумало более простой и надежной защиты для ребенка, чем автомобильное кресло. Сегодня производители предлагают целый ряд моделей детских удерживающих устройств. Если вы твердо решили не экономить на жизни и здоровье ребенка, единственно верный совет – посетить специализированный магазин и разобраться в многообразии вариантов. Собираясь за такой покупкой, возьмите с собой своего малыша, чтобы, так сказать, примерить ребенка к конкретной модели. Еще раз хочется напомнить о том, что самое главное в безопасности дорожного движения – это жизнь человеческая, а детские жизни – это не статистика. За каждым несчастным случаем скрывается трагедия семьи, искалеченная детская судьба. В первую очередь хочется обратиться к родителям и напомнить им о том, что они должны позаботиться о безопасности своих детей, когда перевозят их в автомобиле, и напомнить родителям о простых правилах безопасности на дороге. Уважаемые взрослые, в ваших руках находится маленькая жизнь вашего ребенка. Берегите ее. Госавтоинспекция города Железногорска напоминает водителям транспортных средств, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля только с использованием специальных детских удерживающих устройств. Несоблюдение данного пункта правил влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
«Оазис творчества» – так называют клуб по месту жительства «Чайка». Здание по Восточной, 15, в первую очередь известно как шахматная школа. Но кроме турниров по шашкам и шахматам, здесь ежедневно кипит интересная и насыщенная жизнь. Почему жители уже не могут представить свой микрорайон без клуба «Чайка» и в чем притягательный секрет этого места, расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
Чайка для многих жителей первого микрорайона стала местом, без которого они не представляют своей жизни. Здесь занимаются почти 250 детей от 6 лет и старше, рассказывает педагог-организатор клуба Татьяна Важина. Для каждого найдется занятие по интересам, добавляет она.
Мы создали все здесь условия. У нас очень уютно. И, конечно же, каждый день двери нашего клуба открыты, куда прибегают ребятишки. Поиграть, позаниматься. Здесь очень интересно поставлена спортивно-массовая работа. У нас работают педагоги Сергей Петрович Гладышев и Дмитрий Николаевич Шмаков. Они учат ребят шахматному мастерству. Проходят занятия шашки и шахматы, которые ведет Нелли Леонидовна Козлова. Направление настольного тенниса. Работает на базе клуба. Это очень интересно. Направление, которое так и называется, игрушка своими руками. Его возглавляет Валентина Леонидовна.
Ульяна, ученица 4 класса 97-й школы, посещает кружок мягкой игрушки. Клуб как второй дом для нее. Родители спокойны за девочку и знают, что она всегда при деле. Ульяна рассказала, чем она занимается в клубе.
В течение этого учебного года мы занимались по программе «Я гражданин России». И на занятиях мы знакомились с государственными символами, говорили о патриотизме, добре и милосердии, встречались с ветеранами войны и труда. В этом году мы принимали участие в городской акции «Энергия добра», собирали игрушки, книги, а затем это все подарили детям детского садика номер 58 и детского дома.
Клуб «Чайка» – это не просто досуг и развлечение для ребят. Большое внимание уделяется дополнительному образованию детей. Ребят обучают тому, на что в школе порой у учителей не хватает времени. Военно-патриотическая работа – одна из главных задач клуба, говорит Татьяна Важина. На базе «Чайки» действует клуб «Ветеран» для ветеранов и пожилых людей. Накануне 9 мая клуб по месту жительства совместно с Советом ветеранов города и школой 97 приняли участие в краевой социальной акции «Великие люди Победы». О колоссально проделанной работе педагогов и ребят рассказала Татьяна Демьяновна.
Мы собирали материалы о ветеранах войны, ходили к ним в гости, по крупицам собирали их воспоминания, потому что их осталось очень мало. Затем был изготовлен баннер, который сейчас находится в музее 97-й школы и который мы торжественно проносили на митинге 7 мая на площади Победы.
Клуб – это не только развлечения. Дети учатся понимать такие серьезные вещи, как историческая память и уважение к ветеранам войны. Одна из участниц акции «Великие люди Великой Победы» и постоянная посетительница клуба «Чайка», ученица 4 класса школы номер 97 Вика Елизарева, помнит о подвиге ветеранов. Ее прадедушка воевал, и хотя Вика его никогда не видела, она написала о ветеране сочинение, которое зачитала в школе к Дню Победы на уроке мужества. Свое сочинение школьница прочитала и нам.
Мы вот эту работу, мы ее отдавали на школьный музей, школа номер 97. Что мой прадедушка Завгородний Сергей Афанасьевич родился в 1926 году на Украине. Моему прадедушке было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Как все молодые люди, помогал в тылу. Приходилось много работать. Моего прадедушку забрали в ВВС в 1942 году. Он был танкистом. При выполнении боевых заданий его ранили, но он выжил. Но все время боевых сражений мой прадедушка был ранен 9 раз. Он был награжден боевыми медалями. Всего у прадедушки было 22 медали и один ордер. Мой прадедушка прошел всю войну до самого Берлина. Умер в 1945 году после войны от сердечного приступа. И я, вся моя семья его очень любим, помним, ценим, уважаем. И мы гордимся им.
К людям старшего поколения здесь особый подход. Клуб «Ветеран» как глоток новой жизни для тех, кто не хочет скучать на пенсии. Годы отступают, и энергия переполняет, когда ты нужен и приносишь людям пользу, говорят представители Совета ветеранов ЖЭК-6.
Председатель Совета ветеранов ЖЭК-6 Гурвата Нина Алексеевна. Проводим мы часто праздники, поздравления всегда делаем через радиокомитет. И здесь также приглашаем, часто устраиваем чаепития, шашечные турниры с детдомом. Проходит очень интересно, все очень довольны. Праздник урожая проводили. Это наш круг, это наши местные пенсионеры. 285 человек наших пенсионеров.
Галина Ильинична Александрова, председатель жителей блокадного Ленинграда, почетный гость клуба «Чайка». Ее встречи с подрастающим поколением важны как для подростков, так и для ветеранов.
Я сюда прихожу, когда меня приглашают на все мероприятия. В этом году в школе 97 был урок мужества. Что меня сюда тянет, это встреча с ребятишками. Независимо, из школы они или в детском доме. Тут действительно коллектив такой сплоченный. И представители пенсионного возраста, микрорайона номер один, и от школы. По возможности мы общаемся и довольны друг другом.
29 мая клуб «Чайка» проведет традиционный для этого микрорайона праздник двора. Начнется веселье в 10 утра. Скучно не будет, обещают организаторы.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!